Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это радиостанция «Эхо Москвы». В эфире, как всегда, в это время программа «Цена победы». И сегодня, как постоянно мы это делаем в последнее время, я работаю в московской студии радиостанции «Эхо Москвы», а Виталий Демарский работает из Санкт-Петербурга. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер, гостиница «Гельвеция», как всегда.
Гостиница «Гельвеция». Ну что, Виталь, так как гость, а точнее гостья, находится сегодня у тебя в студии в гостинице «Гельвеция», то, пожалуйста, представь ее мне и нашей аудитории.
Да, с удовольствием делаю. Ольга Герасимовна Прут. Ольга Герасимовна, еще раз добрый вечер. Да. Руководитель, вот дальше будут некоторые неожиданности для наших слушателей. Это руководитель школьного музея под названием «А музы не молчали». Понятное дело, что вот только-только прошли январские дни. В Санкт-Петербурге это всегда дни воспоминания и памяти о блокаде. И просто буквально пару слов об этом музее, потому что это уникальное совершенно, уникальное образование, я бы сказал, да, при всем при том, что, естественно, Санкт-Петербург хранит огромный объем памяти о блокаде, но музей, которому в будущем году исполняется 50 лет, насколько я знаю, музей школьный, при школе, богатейший музей, я там был, которому может позавидовать просто профессиональный музей в любом городе и посвященный любому, я бы сказал, историческому событию. Мне кажется, что это такое совершенно неожиданная вещь. Не каждый день и не в каждом городе такое может быть. И самое главное, что это музей и по объему, и по качеству, я бы сказал, экспозиции действительно просто уникальный. Уникальный, потому что там собрано огромное количество материалов, свидетельств, фотографий, документов, связанных в первую очередь с тем, что такое была, ну, если хотите, культурная жизнь, да, в годы блокады. И вот Ольга Герасимовна Прут, вот мы хотели об этом поговорить с ней, во-первых, о музее, во-вторых, о том, что такое вообще сегодня память о блокаде в Санкт-Петербурге, что такое, насколько это все сегодня нужно, или уж, извините, не нужно, кому это нужно, почему это при школе, что такое этот музей для школьников. В общем, мне кажется, что здесь очень много вопросов, связанных, ну, во-первых, еще раз скажу, для того, чтобы показать саму уникальность этого музея, а с другой стороны, для того, чтобы посмотреть, что за этой уникальностью сегодня, какие, может быть, даже и проблемы стоят. Ольга Герасимовна, вот давайте начнем сначала, да, у нас принято отмечать круглые даты, но 59 лет тоже немало, я бы сказал, да, как, почему он возник?
Ну, музею 16 марта на следующий год будет 50 лет. И он всегда был...
50 лет, да, я сказал 59, да. 60,
и всегда,
50 лет.
И всегда он был в школе. Он не при школе, он в школе. Uh-huh. И в нем работают учителя и ученики. То есть никаких других сотрудников, специально обученных только музейному делу, а не педагогики, в музее нет. В этом первая его особенность. Вторая особенность, что он начал собираться вслед за музеем истории города, той экспозиции, которая была посвящена истории города, и Пискаревскому кладбищу, потому что в 1964 году открыли и Румянцевский особняк, ту самую экспозицию, и на Пискаревском кладбище открыли музей. И в 68 году уже первая экспозиция нашего музея сделана руками только детей и учащихся, и учителей. Экспонаты приносили ветераны. Идея музея возникла не случайно, потому что культура и искусством в этой школе всегда занимались, и всегда история города
была... Извините, я вас перебью, да, буквально на одну минуту, чтобы даже на 10 секунд, чтобы сказать, просто, что школа еще плюс к всему носит имя Шостаковича.
Да, да, да.
Но вы,
да,
скажите, какой...
Все это одно с другим связано.
Какой номер школы? И еще интересно...
Школа номер 235.
Вот где она расположена?
Имени Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Да. Расположена она в Адмиралтейском районе, ага, Старой Коломне. Ага. Так он называется, Петербургский уголок. Да, на реке Пряжки. Угол Пряжки и Мойки. В одном из красивейших уголков города, недалеко от музея Блока, недалеко от Дома музыки, который находится на Мойке. Угу. Так что это совершенно замечательное место. Но музей находится в новом здании. здании.
А скажите, да. Первый человек, который начал собирать вот эту коллекцию...
Да, вот я как раз о нем хочу сказать, что стали собирать ученики, учителя и ветераны, но идея возникла у Евгения Сеевича Линда именно музей на эту тему «Культура и искусство». Потому что, я еще раз повторю, школа всегда этим занималась, культурой, и это было очень важно. Это было как бы в рамках интересов школы. Учителя поддержали, и удивительно, что ветераны стали передавать ценнейшие вещи. Костюмы театральные, рукописи, ноты, фотографии, альбомы семейные, предметы быта, очень красивые вещи, мебель. И таким образом музей уже с самого начала, это был такой большой настоящий музей с подлинными документами, с мемориальными вещами. Ну вот шло время, музей рос, и музей надо было как бы увеличить пространство музею. Построили двухэтажный домик во дворе школы. Потом тоже стало мало места. Нужно было увеличивать пространство. Но вместе со школой в 1995 году школа переехала на Казанскую улицу, а музей дожидался нового здания вместе со школой. И только в 2005 году построили здание школы, здание бассейна и удивительное пятиэтажное здание для музея. Всех, конечно, удивляет, что пятиэтажное здание самостоятельный школьный музей имеет.
А вот у меня вопрос.
Актовый зал, да.
Музей строился за счет департамента образования, комитета образования,
да,
и он
находится
на бюджете города, да? Или на бюджете
только
школы?
Бюджет школы, да, но школа принадлежит образованию, значит, город, городское образование. И таким образом у нас ставки педагогов-организаторов, и у меня я руководитель структурного подразделения. Наша школа имеет такое структурное подразделение.
А вот еще вопрос тоже, мне кажется, сейчас после нашей программы и вашего очень интересного рассказа много людей захочет посетить этот музей. А означает ли то, что он школьный, но при этом любой желающий, кто приедет в город или житель Санкт-Петербурга, может свободно прийти и посетить этот музей? То есть он открытый для публики, да?
Да. Мы принимаем по заказу. У нас, конечно, свободного входа нет, потому что нет свободных постоянных экскурсоводов. Но каждый день мы принимаем 2-3 экскурсии. И по телефону с нами можно связаться. Так что, если хотите, я могу продиктовать телефон. Но пока еще ничего не рассказывали о содержании музея.
Ну, просто мы пока рассказываем нашим слушателям, где находится музей, в какой школе, значит, в каком здании он находится. Потому что, конечно, найдутся желающие прийти и посмотреть, и послушать.
Володь, ты знаешь, перед тем, как мы будем, безусловно, о содержании экспозиции говорить, но все-таки здесь мне очень кажется важно, что вообще сама организационная форма. Не получается ли так, Ольга, что сам музей как бы сам себя перерос, да, что он перерос свои школьные размеры.
Да. Есть такая...
Размеры... Да. Да. Размер он не перерос. Школьный, потому что он до сих пор питается школой, и этого достаточно, оказывается. Но другое дело, что он, конечно, исключительный из школьных музеев особенно.
Конечно.
Потому что, ну, во-первых, тема по значимости. Музей совершенно замечательный, есть школьный, но это духовность города в то время, когда, казалось бы, люди должны были все стать друг другу врагами и убийцами. И, вопреки всему, город жил и именно спасся духом своим высоким. И вот об этом музей. Потом, потому что нужно хранить экспонаты эти особенные. И, конечно, средств школы не хватает. Хотя мы делаем все возможное. И экспозиция у нас современная. И помогала Валентина Ивановна Матвиенко. Я должна сказать, что 6 миллионов отпущенных городом на экспозицию школы в то время это было событием. Все очень высоко оценили.
Вы знаете, я не знаю, может быть, вам это обидно будет услышать или нет. Я не знаю. То есть вы, насколько вы держитесь за этот статус школьного музея. Но я все-таки не зря спросил о том, что не перерос ли он. А может быть, есть все-таки смысл его выделить, чтобы он был замечательным, просто самостоятельным музеем. Это не будет ли это легче его существование вот в таких условиях, более понятных для музея?
Ну, может быть, когда-нибудь это и будет. Но пока сейчас это такая, понимаете, часть школы. Вот вы спросили, почему имя Шостаковича. Дело в том, что в 1996 году, в 90-летие Шостаковича, школа получила это имя не случайно, потому что были собраны экспонаты по 7-й симфонии Шостаковича, по учителям и ученикам Шостаковича в нашем музее. Собрали всех исполнителей, собрали артиллеристов, которые защищали премьерное исполнение 7-й симфонии 9 августа 1942 года. И это было их домом. Не только музей, но школа принимала. Но школа на этом росла. Школа стала замечательной музыкальной школой.
То есть школа не хочет расставаться с музеем?
Да. А может быть, ей не нужно расставаться. Просто нужно создать какие-то условия, особенно исключительные. Ну, вот есть же школа при президенте, есть же школа, там, какие-то лицеи. То есть, может быть, вот подумать, как-то особенно вот эту школу выделить. Ну, я, конечно, не решаю эти вопросы, но при той администрации, которая у нас существует, нам живется довольно интересно и хорошо, тем более в новом помещении. Вот я просто говорю про реставрацию экспонатов, про новую экспозицию. С силами просто школы мы не можем это сделать.
Ну, вот скажите, да. Ну, хорошо, вот вам сейчас повезло, у вас там руководитель, который, как вы видите, при нем хорошо. Но вы же понимаете, что такое наша жизнь, да? Завтра, не дай бог, там сменят руководителя, и придет другой руководитель, да? И уже, то есть, все зависит, получается, от некого субъективного фактора.
Ну, Виталий Наумович, вы уверены, что с Эрмитажем все будет хорошо после Петровского? Вот поэтому давайте говорить про сегодняшний день и про те возможности, которые дает школа-музей. Это живой как будто источник, с которого питается школа, а музей питается...
Еще такой вопрос, может быть, именно касающийся школы, школьного характера музея. Для учеников школы посещение музея обязательно?
Ну, в каком плане обязательно? Они без этого просто не могут жить, потому что у них есть уроки, у них внеурочная деятельность, да, кружки, и потом очень много внеклассных мероприятий, в которых ребята как раз и участвуют.
Я так понимаю,
и
что...
В спектаклях, и, да, и хоры.
Что они же еще и, видимо, и очень много работают в музее, то есть как раз с экспозицией, да. С реставрацией, да. Материалов, да. Со сбором материалов.
Реставрация материалов нельзя работать, потому что настолько документы, ага, подлинные, мемориальные вещи.
Но все равно же ребятишки, да. Что, наверняка очень много делают по музею всякой работы.
Много делают. Приносят экспонаты, mm-hmm. читают их, ведут экскурсии, изучают эти экспонаты. Много делают. Но к нам очень приходят много ребят из других школ. Очень много. И есть такие учителя, которые не мыслят свою деятельность без посещения ежегодного нашей школы, приходят с разными классами. Знаете, что удивительно? Приходят с целыми композициями поэтическими, музыкальными. Угу. Приходят со своими сценариями. Это со свечами устраивают линию, такую свечу. В общем, ну, мы как-то стали не о том говорить, мне кажется.
Ну, почему? Потому почему?
Что,
о том,
да,
о том.
Востребованность, да. Музея как школьного, она большая. Ну вот, очень много иностранцев к нам приходит, очень много телевизионщиков, журналистов, писателей, и отечественных, и зарубежных, и создаются книги и фильмы об этом, о темах нашего музея. Седьмая симфония — неиссякаемая такая, в общем, дорожка в наш музей. Нескончаемый, я хотела бы сказать, путь, потому что все, наверное, страны у нас побывали, даже Новая Зеландия, Япония. Вот, и там везде это все, после того, как издается книга, это тоже создается телевизионная передача, и к нам поток идет людей, которые прочитали.
Я, кстати, могу сказать, что вот я в прошлом году был в музее Герасимовны, а буквально вот мы договорились о нашей сегодняшней беседе, буквально несколько дней назад мы встретились с Ольгой Герасимовной на премьере фильма BBC. Здесь на Ленфильме показывал премьеру своего фильма о блокаде через Седьмую симфонию Шостаковича.
Я так понимаю, да? Предчувствие победы.
Предчувствие победы, оно по-русски называется. Мне, кстати, намного больше нравится название по-английски этого фильма «Город, который победил Гитлера». Mm-hmm. Мне кажется, очень красивое, хорошее название.
Да, очень сильное, мощное.
Мне тоже нравится, да.
Да. Mm-hmm. Зачем поменяли по-русски? Но это дело не в этом, да? Так вот, я так понимаю, что... То есть, вот такого рода темы, если человек берется, англичанин, не англичанин, я так понимаю, что мимо вашего музея просто невозможно
Никто
пройти.
Никто не проходит. Нет.
Да, потому что собрано очень много, я понимаю, понимаю, из вашего музея тот же первый состав оркестра, который...
Ну, все фотографии.
Все фотографии.
Какие там были разложены, да, все у нас. Потом эти темы по культуре и искусству города, о театре музыкальной комедии, о работе фронтовых бригад, может быть, вот о работе оркестра, они сейчас уже довольно известны. А представляете то время, когда это все собиралось, когда это все изначально только у нас комплектовалось, когда к нам приходили огромное количество этих людей. И, повторяюсь, это было их домом и домом наших ребят. Они все между собой общались. А это люди были высокой культуры, поэтому наша школа вот исключительна еще в этом плане, что здесь вот такая преемственность существует.
И надо понимать, что это 68-й год, то есть музей стал собираться еще до блокадной книги Гранина и Адамовича, да, до очень многих тех открытий, что ли, которые нам последующие годы уже дали, да, там, через дневники. Многие, да, сейчас уже практически все.
Ну, я тоже думаю, что не все дневники собраны и приносят тоже очень много документов. А, кстати, мы вспомнили блокадную книгу. Данила Александрович Гранин приходил к нам в музей и принес блокадные хлебные карточки Ольги Федоровны Бергольц, ее мужа. Вот, принес свою машинку, на которой он печатал блокадную книгу. И подарил один из томов блокадной книги, написав «Музей настоящей блокады». Книга тоже «Настоящая блокада». С уважением. Данил Гранин. Так что это такой раритет у нас.
Ольга Герасимовна, вот музей имеет очень необычное название, а музы не молчали, да? Вот. А расскажите вот о замысле. Вот, правильно ли я понимаю, что в основном вы собираете документы, сведения о культурной жизни Ленинграда времен блокады? Или вы уже гораздо шире сейчас вышли и в целом уже рассказываете о блокаде? Не только о культурной жизни города, значит, блокадного, но и вообще о блокаде, как вот, о целой эпохе в истории города?
Изначально, потому что не только те, кто были, давали эти концерты блокадные, но и люди, которые слушали эти концерты, они тоже вошли в число наших как бы героев, посетители фронтовых концертов, спектаклей, премьеры 7-й симфонии, тоже они все стали. Ну, а за ними как бы их родственники, друзья, близкие. Таким образом, как-то вот такой очень широкий круг жителей города изначально даже охватывали. Ну, а сейчас мы разговариваем вообще со всеми блокадниками, потому что уже трудно выбирать только деятелей культуры, или совсем мало осталось.
Ну, и блокадников мало осталось.
Ну, как мало? Я вот посмотрел, все-таки сейчас по-прежнему в городе живет более 100 тысяч человек, которые награждены медалью за оборону. Ну, их немного действительно, но более 100 тысяч человек, которые имеют знак жителей блокадного Ленинграда. То есть, на самом деле, город по-прежнему в значительной мере населен людьми, все-таки больше 100 тысяч, это серьезная цифра, которые хотя бы маленькими детьми или в раннем детстве все-таки застали это страшное время. Так что нельзя говорить... Вот это, мне кажется, очень важно для понимания. Я не знаю, вот это и моя гипотеза, и вопрос к вам, Ольга Герасимовна. Мне кажется, что блокада для ленинградцев, для санкт-петербуржцев, это не история по-прежнему. То есть по-прежнему для десятков тысяч людей это их собственная судьба, это их собственная жизнь. И поэтому вот такое острое ощущение этой истории, как так, как это было только вчера, как будто бы это было только вчера.
Да, я с вами полностью согласна. Действительно, это живое и очень болезненно, если как-то неосторожно об этом говорить. Поэтому изначально Евгений Алексеевич Линд, который вот был основателем музея, те учителя, которые были вместе с ним, это Елизавета Семеновна Сидельковская, это директор первый Макаров, это обязательно нужно этих людей называть, потому что, понимаете, как делается школьный музей? Это же учителей снимают с уроков, да. Они что-то готовят, это кто-то кого-то замещает, это кто-то кому-то помогает, остаются до ночи или ночами работают. Там же нет просто освобожденных людей, поэтому это были не просто энтузиасты, хотя слово «энтузиасты» для нашей школы, в общем-то, хорошее слово. Вот. И Я должна сказать, что изначально это было очень важно. Вот то, чтобы осторожными руками. А Евгений Алексеевич говорил так, что ни один непроверенный, ни один как бы ложный какой-то факт не должен быть в музее. И ни один гнусный факт. Вот это было очень важно, потому что от детского восприятия убирались ужасы страшные. Как-то оперировали и опирались на высокую духовность, на высокое проявление человечности. А низости какие-то они в музей не входили, потому что, хотя они были, хотя все знали, и я жила в квартире, где были блокадники у меня соседи, и там и учителя у нас в моей школе были, которые пережили блокаду. Конечно, они рассказывали какие-то негативные вещи, но больше было хорошего. И вот это хорошее, чтобы оно как-то в нашем музее оседало, как вот, знаете, как ил оседает в реке, так вот, чтобы это было, чтобы росло на этом, взращивалась человечность и взращивалось как бы будущее поколение. Ну и оказалось, что это справедливо. Потому что когда сейчас собрали очень много фактов, дневников, писем, рассказов устных людей, то, конечно, в основном рассказывается, в основном из них выступает правда такая, что человеческая. Человеческое, человек сильнее, чем просто физическое тело. И даже люди, которые писали дневники, тот же Юра Рябинкин из дневника, который опубликовал Даниил Александрович Гранин. И вот в этом фильме, который мы с вами смотрели, читает неопубликованный дневник, и женщина, которая рассказывает о неприятностях, о том негативном поведении своего мужа, она пишет: «Не осуждайте нас, потому что вам невозможно, да, представить, что мы пережили». Но она же пишет дневник, она же рассуждает, она же сама с собой думает, она остается человеком в этом качестве. И вот это нужно понимать, что те документы, которые до нас дошли, они все дошли именно спасенные человеческими вот какими-то усилиями. Те, кто потеряли человеческую личность, они, конечно, следа никакого не оставили. К сожалению, может быть, потому что по ним тоже могли бы какие-то делать
реставрации. Ну, что-то есть, наверное, и я знаю, что есть исследователи петербургские, в первую очередь, которые писали на эти темы, да, очень неприятные, но исследования эти есть, и они должны быть. В конце концов, да?
В музее обороны блокады там же рассказывается о карточках, как их подделывали, о каких-то случаях каннибализма. Mm-hmm. То есть это есть, но я опять же говорю, что это на то, на чем ничего не растет. Это случаи, которые сейчас в жизни есть. Почему вот он стал бандитом, а не хорошим человеком, учился в одной и той же учительнице или в одной и той же семье. Такие люди есть. А я должна сказать, что у нас рассказывается о седьмой симфонии. Одна исполнительница Ксения Маркиановна Мат, габаистка, она вела дневник. И вот она, седьмая симфония Шостаковича, это то самое известное, светлое, высокое, что было в блокадном Ленинграде, премьера ее. Вот, но с ней в квартире жил человек, который как раз занимался какими-то очень плохими делами. С нее брали подписку, чтобы она об этом никогда не рассказывала. Она присутствовала на суде, и, видимо, там тоже какие-то следы людоедства были. Но вот даже в одной квартире люди... как бы одинаковые по возрасту. Как мы можем говорить, что кто недовоспитали, недоучили, или разное социалистическое у них...
Это очень сложно.
Да, это очень невозможно. Сложно. Это очень
это,
трудно.
Это, кстати говоря, это вот вы вспомнили, это меня потрясло, вот это в фильме, вот этот дневник этой женщины, по-моему, психолог,
да, у меня
который рассказывает
потряс,
о поведении своего мужа, который крал, она видела, как он крадет своих детей хлеб. Да. И она его прощает в конечном итоге. Да. Это вообще такие страсти, это, знаете, это... Вот видите, как мы ушли-то от школьного музея.
Да, ну это тоже же все в музее собрано. Это же не детский, не игрушечный музей.
И она пишет это как аналитик, не как жена этого человека. Она за ним наблюдает, потому что он не может ничего сделать с собой, со своей природой.
Нужно сказать, что почти все дневники вот этим потрясают анализом. анализом, оценкой своего поведения окружающих и будущих, те, кто будет читать. О дневнике Лены Мухиной вообще написано, что ты мой единственный друг, свидетель, и вот я тебе там доверяю свои мысли и чувства, но если захотят прочитать и другие, но если они захотят и попросят, если им это будет нужно. То есть вот такое какое-то трепетное и щадящее отношение к другим людям. Если им будет нужно, не навязывай нашу историю. Если они попросят и захотят знать то, чем мы жили.
Захотят знать? Хотят знать?
Я думаю, что да.
Видите, вот навязываем все-таки.
Я думаю, что да. Потому что не хотят знать те, кто не знают. А люди... Как правильнее сформулировать? Те, кто приходят в музей, дети, они очень мало знают. Но их приводят учителя, которые их уже подготовили, они знают. Те, кто приходят писать книгу, они тоже уже что-то знают. Но вот мы сейчас, к сожалению, столкнулись с таким фактом, что... Вышла книга Алексис Перри, которую никто не видел и не знает. Вот она у меня передо мной лежит на столе. Мы получили. Да, эта книга
писалась. Давайте мы сделаем так. Мы сейчас уйдем на пару минуточек, да, буквально на самые свежие новости на Эхе Москвы и на очень коротенькую рекламку, а потом вы расскажете об этой книжке.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. По-прежнему в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Программа «Цена победы». Сегодня у нас очень, как мне кажется, и приятная, интересная и полезная беседа. Я нахожусь в московской студии, Виталий Демарский в Санкт-Петербурге. В гостях она у нас Ольга Герасимовна, директор потрясающего школьного музея истории Ленинградской блокады. Начинался он, как она уже успела нам рассказать, с деятелей искусств, с культурной жизни города в годы блокады. Но потом разросся и практически сегодня затрагивает все сферы жизни блокадного Ленинграда. Ольга Ясина, и вы начали рассказывать о книжке, которая наделала много шуму. На этом у нас мы ушли на новости и рекламу. Расскажите, что это за книга и почему она наделала столько шума?
Я думаю, что она наделала столько шума, вот начнем с этого, потому что никто ее не читал и не держал в руках.
Это обычно так и бывает, да?
Да. Вот взять в руки книгу и обложка. Мать несет на руках ребенка, у которого кусочек хлеба, крохотный. И мать добрейшими глазами смотрит на все человечество и на нас с вами вот уже в будущем. И она прижимает его бережно. У нее на локте висит бидончик. Может быть, он продукты будут или вода будет. Я не знаю. Я не знаю историю этого снимка. Я никогда его не видела. Где-то Алексис его нашла. Но вот посмотреть на эту книгу, ты же не скажешь, что разговор идет об убийцах, о врагах, о каких-то людях, потерявших вообще человеческий облик. И дальше, если открыть только иллюстрации, посмотреть этой книги, то здесь видно, что детские рисунки, рисунки сотрудников публичной библиотеки, фотографии как раз вот этой Ксении Маркиановны Матос, про которую я рассказывала, габаистки. Тут дневники, страницы дневника дочери концертмейстера, любимого концертмейстера Шаляпина, Нины Мирвольф, которые у нас находятся в музее. И там семь смертей на обложке, потому что мама, папа, все погибли, и она как бы об этом пишет, но под этими датами смерти стихи Бергольц. И она как бы тоже вот себя поддерживает этим.
Я просто хочу сказать, что эта книжка, это английского автора Алексис Перри.
Американского. Она бостонская, профессора
да, Бостона. Вот, это, собственно говоря, здесь ничего нового в этой книге нет. В том смысле, что это у нас все практически известные дневники. Другое дело, что и за рубежом продолжают интересоваться. Вот мы сейчас рассказали вам в первой части о том, что мы фильм смотрели в BBC.
Да, да, да.
Это вот американцы сейчас, значит, вот американский автор делает книжку о блокаде. То есть эта тема у нас, и не только у нас, она еще до сих пор как бы существует. Да? И вдруг, именно потому что это американец, как я подозреваю, вдруг, значит, эта книжка на эту книжку вылилась, к сожалению, часто у нас в последнее время выливающаяся агрессия. Да?
Ну, просто очень обидно, потому что сама Алексис, я книгу говорю, что она производит впечатление очень теплой, замечательной, и опять книжки вопреки.
Алексис, да. Я так понимаю, что она тоже прошла через ваш музей,
да? Да, да, да. 7 лет она бывала в нашей стране, и каждый раз она заходила в наш музей. Но больше я скажу, что те блокадники, с кем она встречались, очень многие это были рекомендованы нами люди. И она с ними подружилась. Она с ними общалась, они ей дарили письма, давали. И а нашему музею она прислала из Вашингтона документы из музея Холокоста. Мне нужно было для уроков музееведения. То есть это совершенно замечательный человек. И вот она... И почему она эту книгу писала? Потому что она говорила, в Америке очень мало знают вообще об истории Советского Союза. Ну, тем более о блокаде. И она увлеклась этой темой. Она в Беркли была, училась. И в Беркли была профессором. Mm-hmm. А потом вот она уже в Бостоне стала. И Гарвардский университет получил, как бы предложил ей написать эту книгу. Но она стала писать эту книгу не для нас, не для всего человечества, а конкретно для своих студентов, для англоязычных людей, которые могли бы вот прочитать вместе с ней страницы дневников и писем, где она рассказывает об этих людях. Она мне сказала, что дневники даже Веры Инбер я не была, что они опубликованы тоже с большими купюрами и не целиком, что она очень зауважала эту поэтессу, к которой очень многие люди, в общем-то, ну, как-то не совсем положительно относились, что не очень ее поэзию любили, достаточно рафинированную и не считали многие неправдивую. Вот, но и когда я услышала о том, что уже эта книга вышла, и о том, что блокадники наши, дорогие наши блокадники, блокадное общество, с которыми мы очень дружим, выступает против перевода этой книги на русский язык, я тоже очень удивилась, потому что книгу еще не получила, и ничего от Алексис не слышала. И вдруг я 29 декабря получаю такое письмо. Пишу, чтобы сообщить вам о том, что в одном из последних выпусков газеты «The Guardian» вышла публикация, рассказывавшая о моей книге про блокадные дневники, в том числе о дневнике, которым вы любезно поделились со мной. Несмотря на приятный и неожиданный для меня факт внимания журналистов к моей книге, рецензия, опубликованная «The Guardian», во многом вводит в заблуждение. На мой взгляд, в статье, описывающей мое исследование, совершенно проигнорировано мое уважительное отношение и почтение к блокадникам и их семьям. Прозвучавшая в газете интерпретация, судя по уже полученным мой отклик, обидела многих людей, которые посчитали мое исследование неуважительным по отношению к блокадникам. За все 7 лет работы над этой книгой я ни разу не усомнилась в том, что блокадники были героями. Статья в газете об этом умалчивает. Поэтому я считаю важным сообщить вам об этом частным образом. Я преклоняюсь перед автором каждого блокадного текста. Для меня это люди, которых я безгранично уважаю и пытаюсь понять. Я считаю за честь работать с их текстами и очень благодарна всем, кто оставил об этом событии свои свидетельства. Более того, именно уверенность в том, что эти тексты ценны не только для русскоязычного читателя, но для людей других культур, стали стимулом к появлению этого исследования и этой книги. Я попросила The Guardian напечатать опровержение к статье. Мне очень жаль, что моя книга, в создании которой вы мне так помогли, оказалась в эпицентре весьма болезненных для меня дискуссий. В надежде на понимание, с уважением. Алексис Перри.
Ну, это вот автор, да, который, видишь, попала такой и соответственно, наши люди тоже внесли свой вклад.
Ну, ты знаешь, Виталий, я вот надеюсь на то, что сейчас нас слышат очень много людей. И я вот обращаюсь ко всем, и особенно тем людям, которые пишут, в том числе и пишут рецензии. Мне кажется, очень здорово было бы, если бы кто-нибудь из наших вот соотечественников прочитал эту книгу и написал объективную рецензию. Потому что иногда действительно бывает так, достаточно одной ангажированной или искажающей смысл книги, статьи для того, чтобы сложилась совершенно неверная репутация.
Причем при этом явно автор руководствовался вполне даже и совершенно другими соображениями.
Об этом и речь. Не имеющими отношения наверняка ни к самой книге, ни к теме Ленинграда блокадного и так далее. Поэтому было бы очень хорошо, если бы кто-то нашел эту книгу и напечатал хорошую рецензию в нашей прессе. Для того, чтобы
фотография потрясающая.
Потрясающая, да.
Герасимов говорил на обложке.
И здесь замечательные фотографии детей, которые сидят в белых рубашечках, там, у них фарфоровые чашки. То есть это совершенно книга не о зверствах вот таких вот, ну, в семье, где люди потеряли человеческий облик.
Да. Да. А, Ольга Ивановна, да. А вот такой, а вот с каких лет можно говорить о блокаде детям?
Знаете, к нам дети приходят детсадовские. И мы им рассказываем просто о жизни города, показываем интересные вещи и
Вот у меня вопрос с этим. Вот да. Прямо вот вертится на языке. Вот когда дети приходят младших классов, или средних классов, или старших классов, когда они уже много понимают, какой наибольший, что вызывает наиболее вот у них такой детский, человеческий, такой жгучий интерес? Вот что им интереснее всего, вот по вашему опыту, в вашем музее? Какие сюжеты?
Ну, в нашем музее вот и до, вы правильно сказали, у нас есть чучело попугая Жако, так. Который пережил блокаду. Этот попугай был говорящий попугай, жил он у одной актрисы. Его спасли артисты в блокадную первую зиму, когда хозяйка не запаслась ни орешками, ни семечками. Они подкармливали попугая, каждый делился крошечкой от своего хлеба. Вот. Поэтому этот попугай для всех. Самый любимый экспонат. Вот. Но у нас есть рояль из Союза композиторов, на котором играли все композиторы того времени. На этом рояле Игорь Стравинский учился, и профессор Калафати с ним занимался. И на этом рояле учился также и Шостакович.
Если не секрет, какой марки рояль?
Бихштейн. Одна из первых марок. Да. И до сих пор играет. Это самый замечательный экспонат, потому что он сам до сих пор играет и говорит тем же голосом, которым он говорил с блокадой. А в Союзе композиторов иногда на нем проигрывали новые произведения, когда приходили на блокаду. Изредка собирались, первую блокадную зиму, а потом чаще собирались композиторы. И на этом рояле играли печальную музыку, когда композитора Малкова привезли на саночках. Обязательно хотели попрощаться в Союзе композиторов. И дальше повезли товарищей на кладбище. То есть от самого вот такого... И каждый ребенок, который играет у нас, может играть на рояле. Этот рояль звучит каждый день, потому что в каждой группе экскурсантов есть ребенок, который хорошо играет или только учится играть, но он может иметь право прикоснуться к этому роялю. И все фотографируются с этим роялем. Что... И все...
То есть трогать
да,
можно?
Да, да, можно.
То есть можно играть на рояле, на котором играл Шостакович и Стравинский.
Фугасную бомбу, которая попала в квартиру Софьи Петровны Преображенской, надеть каску пожарного Загурского, который был председателем управления культуры. Вот у нас много чайник, с которым ходили за водой. У нас можно увидеть штык и землю с Невского пятачка, потому что композитор Виктор Константинович Томилин погиб на Невском пятачке. И вот, собственно говоря, с этих экспонатов, с этой темы начался наш музей. Но у нас очень много игрушек. У нас детская тема, у нас детская мебель. У нас елка с елочными игрушками, парта, доска от старой школы. Так что это книги, изданные в блокадном Ленинграде, детские книги, которые читали. Потом, так читали. Четыре рояля, не только один рояль, четыре рояля, и все с историей своей. Музыкальные инструменты из 7-й симфонии, те инструменты, которым прикасались музыканты, и как, на которых они играли вот ту замечательную премьеру и другие концерты. Фрак Карлыча Элиасберга, фрак Каменского пианиста, театральные костюмы и вещи, да даже тексты ролей, афиши самые разные, от рукописных, вышитых и до печатных афиш. То есть это бесконечное количество. Могу вам повторять все, что имеет отношение к культуре блокадного Ленинграда, к культуре нашего города. Мы постарались и стараемся. А художников сколько? У нас же подлинные картины художников. И то, что они рисовали, писали для себя. И записные книжки композиторов, рукописи композиторов, которые почти никто не видит, потому что в Пушкинском доме представляются рукописи писателей, они видят, какой почерк был, как оформляли писатели, как любовно. А у нас выставлены рукописи композиторов, и каждый видит, как это заботливо, замечательно было. Потому что, еще раз вам говорю, как-то очень красиво в нашем музее. Хотя это все...
Хотя трагедия.
Да, страшно, да, это страшно.
Надо еще, мне кажется, одну вещь здесь понимать, что до сих пор, в общем, в Петербурге, это не в обиду будет сказано существующего музея, там руководство, насколько я их знаю, они тоже это понимают. До сих пор, в общем-то, в Петербурге нет полноценного, я бы сказал, музея блокады. Согласны со мной?
Конечно.
Я говорю, что тот музей, который существует, его руководство тоже это знает.
Да, они очень болеют.
И очень болеют
за это. То есть нет такого музея, масштаб которого соответствовал бы масштабу подвига города.
Но это же известное дело, что после войны музей блокады был закрыт по распоряжению, если я не ошибаюсь, Маленкова. Ну, понятно, что он не сам он решал. Был еще над ним кто решал такие вещи. Uh-huh, uh-huh. Вот. И музей блокады очень долго не было вообще в Ленинграде. Да?
Uh-huh. Потом он я говорю, в 1964 году
первый музей появился после войны. Да. И, в общем-то, до сих пор полноценного музея, как мне кажется, да не только мне, создать в Ленинграде, в Петербурге пока не удалось. Хотя вроде все стараются, yeah. Я думаю, что в конце концов будем надеяться, что что-то получится.
Я могу высказать крамольную такую мысль, что сейчас готовятся сделать большой, огромный музей блокады. Посмотрим, что там будет. Задумка есть. Представляете, если весь город это пространство блокады. Весь город. В этом месте был дом радио, в этом месте был театр музыкальной комедии. Здесь большой зал филармонии. Здесь Александринка и выступали артисты. Здесь Войнышевская комиссия. Здесь это Союз композиторов и хореографическое училище. То есть нужны хорошие, наверное, полноценные экскурсии по городу. Нужны какие-то в каждых местах, может быть, небольшие тоже рассказы об этом событии. И наш музей никто не заменит. Какой бы огромный музей ни построили, мы туда экспонаты, понятно, не передадим, потому что столько лет существует музей. Это не собственнические мои чувства какие-то. Столько лет существует музей, который силами школы, силами, усилиями людей собирается и бережет и сохраняется. Это целая тема, как музей, между прочим, сохранился, и как он выжил, и как он до сих пор живет. Это же энтузиазм людей и жизни людей просто. И поэтому,
я бы сказал, что удивительно, что его не закрыли при всех наших чиновничьих. Чиновничьих, слушайте. Да,
наоборот, музей очень хорошо относится. Да? Музей ценит, уважает.
Я не
уважает,
сейчас говорю, я говорю, сколько, 150 лет.
Помогли, когда мы были 9 лет на пустыре, тем не менее, помогли, музеи построили здание. Мы могли бы закрыться. Для этого мы сохранялись без воды, с гаснущим светом постоянно, на пустыре, среди развалин. 9 лет музей функционировал и заслужил дважды звание лауреата Всероссийского на конкурс школьных музеев.
Школьный музей, между прочим, является членом Союза музеев России.
Да. Народный, в Золотую книгу включен, грант Всероссийского конкурса Александра Невский мы имеем. Но я просто... Что хотела сказать, так мы не закрывались для того, чтобы представление о музее было в то время, когда были практически на помойке мы существовали. Но все равно, потому что если бы мы бы это убрали в ящики, музей бы никогда не открыли. Масштаб его трудно было предвидеть. И представить, если ты его не знаешь. Мы писали Ростроповичу, мы встречались с очень многими интересными людьми. Губернатор Яковлев тоже в этом как-то участвовал. Собчаков мы возили выставку музея в Бельгию на 40-летие освобождения Антверпена от фашистов. И там на корабле «Смольный» была развернута в штурманском классе наша выставка. И это была штаб-квартира Собчака. Дальше мы возили в Италию на 300-летие Петербурга. Там была выставка большая по исполнению 7-й симфонии. Это дело общества российско-итальянской дружбы. Возили в Германию. В Москве в течение года была выставка. К столетию Шостаковича возили в Самару и участвовали в празднованиях, и выставка наша была в городе. Так что музей, в общем-то, известный для многих людей. Но, к сожалению, это не Эрмитаж, конечно, про который знает каждый житель на земле.
В Петербурге, я думаю, что каждый знает, наверное, про вас.
К сожалению, нет. Очень многие, да. Сейчас вышла газета, в российской газете написали большая статья, даже на двух на полосах про музей. 19 января она была. И очень многие люди стали звонить. Здесь телефон приведен. Стали звонить, что впервые услышали, впервые узнали.
А Ольга, я предлагаю, вы назовите телефон, вот ваш санкт-петербургский телефон, потому что я уверен, нас слушает очень много людей, и многие захотят сами или со своими детьми прийти в вашу школу и посмотреть ваш музей. Дайте телефон, чтобы действительно люди могли, и адрес, чтобы люди могли прийти и посмотреть.
Пожалуйста, да. Набережная реки Пряжки, дом 4-6.
И телефон.
Это адрес школы, да. И телефон 572-58-87. С 11 до 6 музей работает, но только по заявкам. В субботу, воскресенье не работает, так же, как и школа. Но бывают исключения всякие.
Бесплатные экскурсии?
Бесплатные, да.
Ой, у нас у нас остается...
Деньги, может быть.
Да, у нас остается 5 минут, да. И вот я еще хотел спросить вас. Вот сохранение исторической памяти очень сложная задача, потому что годы идут, события отдаляются от нас, молодежь все меньше знает о том, что происходит. Но вот сейчас, например, я думаю, школьники-французы и школьники-немцы, они уже не понимают и представить себе не могут, что между французами и немцами было 3 кровопролитных войны, 2 из которых мировые, и что немцы и французы убивали друг друга миллионами. Вот. И то же самое, к сожалению, происходит с памятью о нашей войне, потому что с каждым новым поколением это все уходит вглубь. Вот как вы думаете, вообще можем ли мы сохранить вот такую живую эмоциональную память о блокаде? Вот. И вот вы по детям, которые приходят в ваш музей, по школьникам, вы чувствуете, что это их эмоционально цепляет, и что для них это не история Троянской войны или там Пелопоннесская, а что это действительно то, что касается каждого из них и их родного города?
Вот вы очень хорошо сказали. Когда это касается их, и когда это касается человеческих судеб, да. Конкретной истории, конкретных вещей, когда они... Это музей действительно судеб ленинградцев, петербуржцев. Точно?
Но эмоционально это их задевает, вот нынешнее задевает. Молодое поколение?
Задевает. Ну, я говорю, рояль играет, музыка звучит, стихи читаем. Ну, конечно, зависит очень много от того, насколько подготовлены люди придут.
От того, что говорят дома?
Да.
Семья еще?
Да, от того, насколько они как-то и умеют слушать, и умеют как-то общаться с немыми экспонатами, насколько они умеют их как-то разговорить. Вот мы всегда говорим, что ты беседуешь с предметом. Это твой беседа, это твой диалог.
Но надо еще иметь в виду, я понимаю, что школа такая специализированная, да?
Я даже не про нашу школу говорю. В нашей школе другого нет. У нас с первого класса приводят, они знакомятся. Мы хотим, чтобы каждый ребенок свой экспонат имел и как бы его сохранял и с ним дружил. Вот. А когда приходят просто другие люди, далекие, едут в комфортных автобусах, комфортабельных, теплый день, солнечный, придут, и все, мы их встречаем. У нас прохладно, у нас жесткие скамейки сразу мы сажаем. Сразу у нас очень много скульптуры городской, такой как-то, тоже позволяющей как-то войти в соответствующее настроение. Декорации на сцене, тут же вестибюль, разрушенный дом, надпись «Эта сторона улицы наиболее опасна», еле-еле заметные, в нее надо смотреться. Картины, почти покрытые так и мелом, художник Симонов рисовал, в который надо всмотреться, вглядеться, чтобы только что-то понять и уже остаться там, пока ты не прочувствовал все это. То есть это сама еще экспозиция помогает все это почувствовать. Потом мы же разрешаем ходить небольшими группами. Но нашим детям им особенно повезло. Экскурсантам, конечно, надо заслужить это право тоже. Чтобы мы увидели, что это пришли не звереныши какие-то, а хорошие дети. В основном все такие приходят.
А иностранцы это в основном туристические группы?
Раньше было во времена перестройки школьников, вот к нам очень много стали привозить. Из Англии, из Америки, из Германии были школьники.
Из других?
Да.
Из
Прибалтики, да.
Из России?
России сейчас. Сейчас просто трудно приехать, но приходят. Приезжают, заказывают экскурсии. Например, из Сибири очень часто. Из Ижевска. каждый год эти ребята у нас бывают. Вот есть такая общественная организация, да, «Среда», которая вот здесь в Петербурге работает со школьниками иногородными. Они обязательно приводят к нам в музей. Уже это, конечно, тоже школьники России. Это тоже очень культурные, образованные, очень интересующиеся люди. Все играют на рояле. Даже те, кто из деревень приезжают. Тоже там совершенно удивительно. Подумаешь, какая у нас глубинка. И да. Ну, трудно поверить, что действительно провинция какая-то глухая. Хотя мы слышим о том, что недалеко от Петербурга есть такие села, где никакой культуры не слышали.
Вот такой музей, Владимир Александрович.
Ну да, я думаю, что мне тоже, когда я в следующий раз окажусь в Санкт-Петербурге, нужно будет вместе с Виталием Дымарским, хотя он уже бывал в этом музее.
Я тебя свожу.
Да, добраться до этого музея, посмотреть все это своими глазами. Я думаю, что очень важно, что современные дети, которые родились уже совсем далеко от блокады, от Великой Отечественной войны, что у них есть возможность прийти в такой музей, увидеть своими глазами подлинные предметы того времени, услышать экскурсию и сохранять вот эту эмоциональную живую память. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии была Ольга Герасимовна Прут. Музей называется «Амузы не молчали», школьный музей в городе Санкт-Петербурге.
Культура и искусство блокадного Ленинграда.
Вот, культура и искусство блокадного Ленинграда. Огромное вам спасибо, что вы нашли время прийти. А мы с вами услышимся ровно через неделю. Спасибо.
Всего доброго.
Программа «Цена победы».